Этот быстрый, довольно извилистый горный ручей и уже обследованная река, очевидно, представляли собой всю речную систему острова, насколько она была доступна взгляду наших путников. Возможно, что в лесных чащах, покрывавших две трети острова, текли к морю и другие речки. Такое предположение напрашивалось само собой, ибо лесистая часть острова была, по-видимому, весьма плодородной и изобиловала великолепными образцами флоры умеренного пояса. В северной части ничто не указывало на присутствие речек или ручьев. Возможно, что на болотистой северо-восточной оконечности острова скопились стоячие воды. В общем, там была дикая и, видимо, бесплодная область дюн, песков и камня, местность которой представляла собой резкий контраст с остальной территорией острова, отличавшейся богатой природой. Вулкан, находившийся не на середине острова, а ближе к северо-западному побережью, как будто служил границей двух этих зон. На юго-западе, на юге и на юго-востоке нижние уступы горных отрогов совсем исчезли под зеленым плащом лесов. Зато на севере можно было проследить все их разветвления и увидеть, как они, постепенно понижаясь, уступают место песчаным равнинам. Как раз с северной стороны, в те далекие времена, когда происходили извержения вулкана, потоки лавы, вытекавшие из него, проложили себе широкую дорогу и вымостили ее своей застывшей толщей вплоть до того остроконечного мыса, который закрывал бухту с северо-востока. Сайрес Смит и его товарищи пробыли на вершине горы не меньше часа. Остров лежал перед ними словно рельефная, раскрашенная карта с обычной расцветкой. Зеленым цветом обозначались леса, желтым — пески,
голубым — воды.
Всю его поверхность они могли охватить глазом. Для взгляда их оставались непроницаемы только лесные чащи, глубокие и узкие долины, где стояла тень до теснины ущелий, черневшей у подножья вулкана. Оставалось разрешить еще один вопрос, чрезвычайно важный для участи наших аэронавтов, потерпевших крушение. Был ли это обитаемый остров? Журналист первым задал вслух этот вопрос. Всем казалось, что после того, как они обозрели остров с вершины горы, на такой вопрос уже можно дать отрицательный ответ. Нигде не заметно было творение рук человеческих, ни селений, хотя бы состоявших из жалких лачуг, ни одиноко стоящих хижин, ни сетей, ни рыбачьих лодок у берега. В воздух не поднималось ни малейшей струйки дыма от костра, которая указывала бы на присутствие человека. Правда, длинная, похожая на хвост аллигатора, оконечность острова, протянувшаяся на юго-запад, отстояла от наблюдателей на 30 миль, и даже зоркие глаза Пенкрофа не могли бы увидеть на таком расстоянии человеческого жилья. Невозможно было также приподнять зеленую завесу, прикрывавшую три четверти поверхности острова, и поглядеть, не таится ли в лесной глуши какой-нибудь поселок. Но обычно население Тихоокеанских островов, этих клочков суши, словно выплывших из морской пучины, живет на побережье, а тут побережье казалось совсем пустынным. Словом, впредь до более полного исследования можно было предполагать, что остров необитаем. Но что, если сюда наведывались хотя бы ненадолго туземцы с каких-нибудь соседних островов? Ответить на этот вопрос пока было невозможно. На 50 миль вокруг не виднелось никакой земли. Но ведь 50 миль нетрудно одолеть в малайских прау или в больших полинезийских пирогах. Все зависело от расположения острова. Стоит ли он одиноко среди океана или находится недалеко от каких-нибудь архипелагов? Удастся ли позднее Сайрусу Смиту без инструментов определить широту и долготу острова? Задача очень трудная. А так как пока еще ничего не известно, не мешает принять меры предосторожности на случай возможного посещения острова соседями-дикарями. Общее знакомство с островом было закончено. Определены его конфигурация и рельеф, вычислена площадь, установлена его гидрография и орография. На плане, наскоро составленном журналистом, было в общих чертах обозначено расположение лесов и равнин. Теперь следовало спуститься по склону горы и исследовать остров в отношении его минеральных богатств, его растительного и животного мира. Но прежде чем подать сигнал к отправлению, Сайрес Смит обратился к товарищам с маленькой речью. «Друзья мои», — сказал он с обычным своим спокойствием и серьезностью, Волей всемогущего нас забросило на этот маленький клочок земли. Здесь нам с вами придется жить и, быть может, очень долго. Разумеется, возможно, что нежданно-негаданно придет нам помощь, если мимо нашего острова случайно пройдет корабль. Я говорю «случайно», потому что остров весьма невелик. Здесь не найдется ни одной естественной гавани, пригодной для стоянки кораблей. И боюсь, что он находится вне обычных путей морских судов, то есть гораздо южнее курса кораблей, которые плавают к Тихоокеанским архипелагам, и гораздо севернее курса тех судов, которые ходят в Австралию, огибая мыс Горн. Таково наше положение. Я ничего не хочу скрывать от вас. И хорошо делаете, дорогой Сайрес, горячо отозвался журналист. Вы же имеете дело с настоящими мужчинами. Мы доверяем вам. Можете на нас рассчитывать. Правда, друзья? Я во всем буду вас слушаться, мистер Сайрес, сказал Герберт, сжимая руку инженера.